Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Меня зовут Ксения Туркова, сегодня мой соведущий Алекс Григорьев. Алекс, привет! Что у тебя сегодня самое интересное?
Ну, с пылу с жару США ввели обещанные санкции против группы Вагнер, Пригожина и его, так скажем, комарили, людей, которые помогают вагнеровцам делать то, что они делают, и против еще нескольких фигурантов, в том числе, как говорят злые языки, против кошелька Владимира Владимировича Путина. В Москву прибыла новый посол США, ну а в Киев прибыли американские ревизоры, которые будут контролировать использование американской помощи.
Обо всем этом подробнее чуть позже, ну а сейчас, как всегда, традиционная сводка. В результате российских ракетных атак с начала 26 января в Украине погибли 11 человек и еще 11 пострадали. В результате ночной атаки российских дронов в Киевской области повреждены 5 жилых домов, 7 объектов и сооружений и десятки автомобилей. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате российского ракетного обстрела в Голосеевском районе погиб человек, еще 2 пострадавших госпитализированы. Также россияне нанесли ракетный удар по зданию Кочубеевского сельсовета Криворожского района, в результате чего погиб 1 человек и 4 получили ранения. Обстреляна Казачья Лопань и город Купинск в Харьковской области. Там попали в жилые дома, погибли 2 мирных жителей. 2 человека погибли и по меньшей мере 1 получил ранения в результате ударов по поселку Очеретино в Донецкой области. И также в ночь со среды на четверг российские войска атаковали объект энергетической инфраструктуры в Запорожской области. Во время атаки, которую российские войска совершили накануне вечером на Херсон, возник пожар на судне «Тузла» под турецким флагом. Такую информацию распространили турецкие СМИ, а также подтвердило агентство Reuters со ссылкой на компанию по безопасности судоходства. В результате обстрелов Херсона пожар вспыхнул в рулевой рубке судна, экипажа на борту не было, поэтому никто не пострадал. Ну и еще, что касается того, что происходит в Херсоне и тех, кто получает ранения в результате российских обстрелов. В клинике Ахмадет сейчас спасают маленькую девочку из Херсона, которая потеряла зрение на один глаз в результате обстрела. 6-летняя Алиса в тот день, когда россияне обстреляли снарядами жилой квартал города, находилась дома с мамой и папой. Ракета попала в детскую, и тогда Алису и ее маму засыпало обломками. В результате Алиса сильно пострадала, получила многочисленные ранения, в том числе ранение лица, а мама перелом ребер и лопатки. Сначала они лечились в больнице Херсона, но туда тоже попала российская ракета, и они эвакуировались в Киев. До сих пор остаются неидентифицированными 8 тел погибших в результате попадания российской ракеты в многоэтажный дом в Днепре 14 января. Я напомню, что в списке погибших, по последним данным, 46 человек, в том числе 6 детей.
Поразительно, и вообще тут сложно что-то сказать, кроме как развести безнадежно руками. После того, как ЮНЕСКО добавила город Одессу в список всемирного культурного наследия, российские ракеты ударили по Одессе и нанесли там какие-то разрушения. Это демонстративный удар, который показывает, что Россия старается продемонстрировать, что ей абсолютно безразлично мнение, как уже принято говорить в российском официозе, так называемого международного сообщества. Вот это вот так называемое международное сообщество пытается помочь Украине, которая стала жертвой российской агрессии.
Ну, ты знаешь, еще я добавлю по поводу Одессы. Именно тогда, когда ракеты ударили в том числе по Одессе и Одесской области, туда прибыла министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. Она написала в Твиттере, что она находится в Одессе, чтобы отметить поддержку Франции и суверенитета Украины сегодня, как и вчера. Визит был небольшой, длился всего несколько часов.
Я бы хотел сказать, что не случайно, потому что каждый раз, когда российские войска совершают очередное преступление против человечности, военные преступления, это по-разному можно квалифицировать, после очередной Бучи и Днепра, международное сообщество понимает, что Украине жизненно необходима военная помощь. То есть вот эти жестокости российских войск, немотивированные жестокости в совокупности с этой безумной пропагандой и с криками «Дойдем до Берлина», и «Немцы что же вы берега попутали» и так далее и тому подобное, они России не помогают, они ей вредят. Ужасный характер этой войны становится более понятен, более очевиден, и украинская дипломатия, естественно, не может не использовать эти аргументы для того, чтобы попросить обратиться о дополнительной помощи к союзникам, вообще ко всем странам доброй воли. После того, как было объявлено о том, что многие государства мира собираются направлять в Украину свои танки, президент США Джо Байден, напомню, заявил об отправке в Украину 31 танка «Абрамс», появилось огромное количество комментариев по поводу того, во-первых, когда эти танки будут доставлены, потому что сейчас на линии фронта Россия активно развивает наступление вблизи Бахмута. Насколько можно судить, опять же, оценивая сводки с обеих сторон, попытка окружения Бахмута предпринимается, насколько для России это будет успешным или насколько это будет успешно для вооруженных сил Украины, мы не знаем. То есть это станет понятно, я так подозреваю, в ближайшие дни, может быть, недели. Но бои тяжелые, и инициатива на сегодняшний момент принадлежит именно российским войскам. И здесь еще важный момент. Есть ресурс «Орикс», он базируется в Нидерландах, который использует средства объективного контроля, а именно фотографии и видеозаписи, для того, чтобы оценивать потери сторон военной техники. То есть оценивается от самолетов до грузовиков. И эксперты «Орикса» смогли идентифицировать, что вот за почти уже год войны российские войска потеряли 1642 танка, украинские вооруженные силы потеряли 449 танков. Так как украинская армия была намного хуже оснащена танками, чем армия российская, которая копила эти танки все эти десятилетия, несмотря на все экономические проблемы, которые переживались, украинцы, судя по этой статистике, испытывают действительно серьезную нужду в этом виде боевой техники. Поэтому поставка западных танков может сыграть, ну, решающую роль, во всяком случае, на каком-то этапе войны. Сейчас нельзя сказать, вот я прочитал некоторое количество комментариев специалистов, что танки появятся в Украине вот уже буквально завтра. Нет, они появятся через несколько месяцев, может быть, через 2 месяца, может быть, через 3, может быть, через 4, но они придут. Сначала будут обучены экипажи, подготовлена инфраструктура для того, чтобы их принять, чтобы были люди готовы их обслуживать, чтобы были запасы боеприпасов, запасных частей и так далее и тому подобное. И, соответственно, украинские военные знали, как это правильно использовать и добиваться успеха.
Но вот Великобритания надеется на то, что танки «Челленджер-2» прибудут в Украину уже в конце марта. Об этом заявил заместитель министра обороны Великобритании Алекс Чалк. Ранее Великобритания заявляла, что отправит в Украину 14 своих основных боевых танков вместе с дополнительной артиллерийской поддержкой. К тому времени украинские военные будут уже интенсивно тренироваться и учиться, как эксплуатировать и обслуживать эти машины. Что же касается поставок танков «Леопард», большинство населения Германии, согласно опросам, поддерживает эти поставки, но пока не поддерживает поставки истребителей. Об этом свидетельствуют опросы издания «Шпигель». Соответственно, в целом 54% поддерживают решение о передаче танков, 40% считают его однозначно правильным, 14% скорее правильным, всего 37% против. 32% считают, что поставлять танки явно неправильно. Ну и, в общем, это довольно, кстати, большой процент, все-таки 5% считают скорее неправильно, и лишь 9% до сих пор не определились. Сегодня же заместитель министра обороны Польши заявил о том, что Варшава может передать Украине обещанные танки «Леопард» уже через несколько недель. Ну, разные называются сроки, как ты уже сказал, прямо вот в ближайшие дни ожидать поставок этих танков не приходится, потому что с этим связаны и некие бюрократические проволочки, и чисто технические и логистические детали.
Есть еще одна новость, что власти Швейцарии, я как получил эту информацию, так и ее привожу, это без деталей, сделали несколько исключений для использования швейцарских военных технологий и вооружений для поставки Украине. Дело в том, что это общепринятая практика, если страна производит какое-то оружие и продает это другому государству, она обычно оговаривает, что это оружие не может быть перепродано какие-то страны или не может быть использован против каких-то стран и там при каких-то обстоятельствах, например, там для подавления народных восстаний. И Швейцария очень жестко относится, как, наверное, все производители оружия, к этим ограничениям, и на протяжении всего конфликта Украина неоднократно обращалась к государствам-союзникам с просьбой предоставить швейцарские вооружения. Я назову только одну марку, это Эрликон, очень известная система артиллерийские. И Швейцария с очень большой неохотой на это шла, если вообще шла. Но вот сейчас вроде бы после удара по Днепру, я еще раз подчеркну это, вроде бы лед тронулся, и швейцарское оружие, то есть оружие, изначально произведенное в Швейцарии, может оказаться в распоряжении украинских вооруженных сил. Новость, которую я анонсировал, в Киев прибыли аудиторы из США, Всемирного банка и консультанты из известной консалтинговой компании Deloitte, которые, как заявила представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд, будут проверять то, как Украина использовала американскую помощь. Вот вопрос об украинской коррупции, которая, не знаю, сколько лет уже стоит на повестке дня, и подозрение в том, что некоторые коррумпированные представители властей Украины что-то делают с этой помощью, в том числе российская пропаганда неоднократно объявляла, что новейшие образцы западных вооружений оказываются в распоряжении российских войск, вызвали необходимость проведения этих проверок.
Но, к сожалению, проблема коррупции в Украине остается довольно острой. Сейчас, вот как мы накануне обсуждали, Владимир Зеленский всячески показывает, что он с ней активно борется. Может быть, действительно будут какие-то подвижки, потому что до этого это просто вот какая-то была проблема такая, с которой никому не удавалось справиться.
Да, но, безусловно, это необходимо делать. Это как чистка зубов или мытье рук. Да? То есть, ну, коррупция, она возникает, как микробы везде. Это вопрос в ее масштабах. А когда страна воюет и бросает все силы для того, чтобы защитить себя, коррупция – это не просто уголовное преступление. Я бы трактовал как измену Родины. Хотя мы знаем, что во время абсолютно всех войн находятся люди, которые на этом наживаются. В Москву прибыла новый посол США Лин Трейси. Она была раньше заместителем посла предыдущего, имеет большой опыт работы с Россией, и, как она сообщила, перед тем, как отправиться из Вашингтона в Москву, она встретилась с послом России в Вашингтоне господином Антоновым и подчеркнула, что США стараются держать каналы коммуникации с Россией открытыми. Ну и самая главная новость сегодняшнего дня, вот буквально за час до того, как мы начали записывать этот подкаст, введены санкции против, собственно говоря, инфраструктуры группы Вагнер, лично товарища Пригожина, который создал эту преступную группировку. Я сейчас уже использую юридическое определение, которое Соединенные Штаты начинают официально использовать. Это международная преступная организация, которая действует во многих странах мира. И под действие американских санкций попали компании, созданные Пригожиным и его подельниками во многих странах мира. Например, есть Союз офицеров за международную безопасность. Попали некоторые люди, которые обеспечивают работу вагнеровцев. Плюс под санкции попал заместитель премьер-министра России Денис Мантуров, как указано, за то, что он отвечает за оборонную промышленность России. Соответственно, под его руководством российские вооруженные силы убивают украинцев, ведут эту войну. И интересно и показательно, Андрей Буров, глава избирательной комиссии Ростовской области, который проводил вот эти так называемые референдумы в захваченных российскими войсками регионах Украины. Плюс санкции введены в отношении компании-олигарха Владимира Потанина. Он давно уже находится под санкциями, но вот ныне эти санкции распространены на структуры Интерроса. А также Сергея Николаевича Адонева. Это бизнесмен, который малоизвестен, но который, как считается, я неоднократно наталкивался на подобные сообщения в неподцензурных российских СМИ и блогах, он считается одним из кошельков некого Владимира Владимировича Путина, который занимает пост президента Российской Федерации. Ну и также под санкции попали еще несколько предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые участвуют в этой войне, ремонтируя и производя военную технику.
А сам Евгений Пригожин, основатель ЧВК «Вагнер», тем временем набирает кадры. Он пригласил на работу бывшего главаря донецких сепаратистов, как вы помните, это было 8 лет назад, так называемого министра обороны ДНР Игоря Гиркина, Стрелкова. Пригожин просит его присоединиться к его войску в Украине. В ответ Стрелков заявил, что готов обсудить это предложение. Цитирую Пригожина: «Я, как старший начальник ЧВК «Вагнера», приглашаю господина Гиркина на фронт, чтобы проверить правильность его позиции и использовать, как он заявлял, его боевой опыт». Конец цитаты. Пригожин говорит, что решил принять Гиркина в ЧВК, несмотря на крайне негативное отношение к нему. Правда, он сказал, что сразу получить высокую должность Гиркину не удастся. Надо сначала себя зарекомендовать. Так что, наверное, у него будет какой-то испытательный срок.
Когда-то по запросу США, это было после расследования вмешательства российского в американские выборы, известная история, Пригожин был внесен в список Интерпола. Он должен был быть арестован правоохранительными органами любого государства, на территории которых он появился бы. Но Интерпол каким-то хитрым образом, примерно 1.5 года назад, снял с Пригожина вот этот статус, фактически встав на сторону России, особенно вот с учетом нынешних обстоятельств. Ну, очевидно, что человек, который использует осужденных преступников для убийств граждан соседнего государства, совершенно четко не в ладах с законом. Вот мне сейчас просто будет интересно последить за реакцией Интерпола на нынешнее решение властей США. Как Интерпол будет действовать на этот раз?
Ну, еще одна новость, которая пришла сегодня из США. Президент США Джо Байден рассматривает возможность поездки в Европу в феврале, чтобы приурочить ее к годовщине вторжения России в Украину. Об этом сегодня сообщает NBC News со ссылкой на нескольких чиновников администрации президента и человека, знакомого с ходом переговоров. Для визита рассматриваются различные места, включая Польшу, сообщили два источника. Белый дом сейчас решает, как именно Байден мог бы отметить годовщину войны. По словам источников, Байден ставит целью использовать этот момент, чтобы привлечь внимание к стойкости Украины, подтвердить солидарность США с украинским народом, в то время как конфликт вступает в новую фазу. Также, по словам американских чиновников, представители администрации Байдена обсуждают возможность объявления еще одного крупного пакета военной помощи Украине, который будет как раз приурочен к годовщине российского вторжения.
Ну и президент Украины Владимир Зеленский дал интервью Sky News, где его спросили, заинтересован ли он в прямых переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Как сказал Зеленский в этом интервью, он не заинтересован, ему неинтересно с ним встречаться, неинтересно с ним говорить. Я напомню, что когда Зеленский стал президентом, вот во время избирательной кампании, он был готов, как он говорил, встретиться в любом формате, обсудить все возможные спорные вопросы, потому что, естественно, мир возможен только путем переговоров. Кремль изначально относился к Зеленскому как к возможному партнеру, потому что предыдущий президент Украины Порошенко продемонстрировал свою неуступчивость и готовность защищать страну. Но сейчас эта война обрушила, на мой взгляд, все возможности российской дипломатии каким-то образом заключить мир с Украиной на условиях, выгодных Москве. Естественно, мир когда-либо будет заключен, скорее всего, на мой взгляд, это будет все скорее прекращение огня или перемирие, возможно, с миротворцами, возможно, без миротворцев, но Украина, совершенно очевидно, никогда не смирится с утратой территорий, которые оккупированы Россией. На сегодняшний момент Россия оккупирует примерно 20% территории Украины.
В России тем временем продолжает оставаться один из главных, вот этот пропагандистский нарратив о том, что это Украина не хочет мира, что уже давно бы сдалась, пошла бы на переговоры, естественно, на выгодных России условиях, и подается это так, что вот именно Украина ответственна за то, что война продолжается и не заканчивается в перевернутой картине мира российских медиа. Тем временем независимые российские медиа продолжают подвергаться преследованиям, хотя, казалось бы, куда уж больше. Но вот, например, Генпрокуратура сегодня признала издание «Медуза» нежелательной организацией, так как деятельность издания представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации. Об этом говорится в официальном обосновании. И я напомню, что еще в апреле 2021 года издание внесли в реестр иностранных агентов. А я напомню, что нежелательная организация — это гораздо серьезнее, чем иностранный агент. Вообще-то по российским законам в таком случае медиа или любая другая организация, признанная нежелательной, должна закрыться. Иначе основатели этого медиа и те, кто в нем работают, рискуют попасть под уголовное преследование. Издателю «Медиазоны», еще одного независимого СМИ, Петру Верзилову, предъявили обвинение по делу о распространении фейков об армии по мотивам политической ненависти. Об этом он сам сообщил «Медиазоне». Дело против Верзилова завели из-за двух твитов и двух постов в Инстаграме с рассказом об убийствах в Буче. По мнению Следственного комитета, своими публикациями Верзилов создал, цитирую, «реальную угрозу формированию граждан ложного мнения». о целях и задачах специальной военной операции». Конец цитаты. Как вы поняли, я рассказываю вам новости из рубрики «Кого, где, за что», и их сегодня довольно много. Также Московский департамент городского имущества решил прекратить договоры аренды на все помещения Сахаровского центра, в том числе на здание центра, выставочный зал и квартиру на улице Земляной вал. Как уточнили в центре, поводом для этого стал закон, который вступил в силу 1 декабря. Согласно ему, иностранные агенты не могут получать финансирование из государственного бюджета. Ну и из всех помещений Сахаровский центр выгнали. А все помещения вообще-то были у него в безвозмездном пользовании с середины 90-х годов. Интерфакс сообщает, что центр должен освободить музей-квартиру Андрея Сахарова в течение месяца, остальные помещения в течение 3 месяцев. Ну и в заявлении центра говорится о том, что это решение властей еще раз показывает, как уничтожаются независимые организации в России, отстаивающие общественные интересы. Ну и последнее сообщение в этой рубрике. Фонд защиты национального исторического наследия обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить юмориста Семена Слепакова на предмет дискредитации армии. Как ты думаешь, как он дискредитировал армию?
А как он дискредитировал армию?
Он спел колыбельную. Он выпустил новую песню, которая так и называется «Колыбельная». И вот ее слова, по мнению Следственного комитета, дискредитируют российскую армию. Кроме того, говорится о том, что Слепаков, цитирую, «иронизирует над искренними чувствами патриотизма граждан РФ, которые готовы ради своей страны пожертвовать самым ценным и даже собственной жизнью». Конец цитаты. О чем идет речь в этой песне? Сюжет в ней строится на том, что мать сожалеет о малом возрасте сына, так как он мог бы пойти, цитата, «укропов крошить». Также лирическая героиня называет предателем среднего ребенка, ставшего специалистом IT. Ну, а последняя часть посвящена старшему сыну, который всем ребятам пример. Он ушел воевать по контракту, и в песне поется: «Скоро мы ему установим оградку и красивый памятник. Мэр обещал». Ну, и вот все это признали дискредитацией армии.
В принципе, Оруэлл давным-давно все это описал. Мир – это война, свобода – это рабство. Очень печально, что Россия возвращается в какую-то форму Советского Союза, наверное, такого же ужасного, такого же нечеловеческого, такого же бессердечного, как это было...
Возможно, еще ужаснее.
Возможно, еще ужаснее,
то, да. О чем поет Слепаков, это, в общем, очень точное наблюдение за тем, что происходит сейчас в России, с российским обществом, определенной его частью, в том числе, вероятно, вот за эту точность, в которой люди узнали себя, он и поплатился.
Я вспоминаю некое было наблюдение много лет назад, еще в конце советской, так скажем, эпохи, что Советский Союз испытывает колоссальные проблемы внутри, но при этом он занимается внешней экспансией. Имелось в виду, естественно, война в Афганистане и все, что с этим связано. И вот сейчас то, что происходит, чистой воды напоминание о ситуации, которая сложилась перед крахом Советского Союза, когда вот эта гигантская страна, которая считалась совершенно невероятно устойчивой, мощной и не знающей вообще никаких преград, внезапно сложилась за считанные дни, и никто не попытался ее защитить. Общество устало, караул устал.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. До встречи.
До свидания.